Глава 24. Жрецу старшего Маэля снится встающее море. Сетант. Сумерки. Закрученный тоннель вихря открылся на равнине, взметнув в воздух тучу пыли. Жесткие, диковинные черные травы раскинулись перед Шаик, когда она повела свою армию вперед. Вскоре она удержала коня. Только теперь Шаик поняла. То, что она поначалу приняла за покатые камни, усыпавшие равнину, было мертвыми телами, гниющими на солнце пёки. Они выехали на поле боя, где разыгралось одно из последних столкновений между Корбаладомом и Калтейном. Травы почернели от засохшей крови. Повсюду порхали накидочники. Над распухшими телами жужжали мухи. В воздухе стояло ужасающее зловоние.
«Души в клочья», —
проговорил рядом Гиборик. Она посмотрела на старика, а затем жестом подозвала Леомана.
«Возьми разъезд», — сказала Шаик воину пустыни. «Разведай, что там впереди».
«Смерть там впереди», —
проговорил Гиборик и поежился, несмотря на жару. Леоман хмыкнул.
«Нас она уже окружает». «Нет, это ничто».
Бывший жрец посмотрел на Шаик незрячими глазами.
«Корбаладом. Что же он наделал?»
«Это мы скоро узнаем», — рявкнула она и взмахом руки отпустила Леомана и его отряд.
Армия Апокалипсиса выходила с пути вихря. Шаик предала каждого из трех магов отдельному батальону. Лучше пусть будут порознь и подальше от нее. Все они были отнюдь не рады поспешному выступлению, а теперь Шаик чувствовала, как они тянутся вперед обостренными магией чувствами. Тянутся и тут же отшатываются. Сперва Леорик, затем Бидитал и, наконец, Фибрил. Из трех источников долетело эхо чудовищного ужаса.
«Если бы я захотела, могла бы сделать то же самое. Потянуться вперед незримыми пальцами, коснуться того, что лежит перед нами».
Но Шаик этого не сделала.
«Я чувствую в тебе смятение, девочка», — пробормотал Гиборик. «Ты наконец-то сожалеешь о сделанном выборе?»
«Сожалею? О, да. Я о многом сожалею, начиная с той жуткой ссоры с сестрой Вунти, обычной размолвки, которая зашла слишком далеко. Страдающая девочка обвинила сестру в убийстве их родителей. Сперва он, потом она. Отец, мать. Страдающая девочка, которой уже нечему было улыбнуться. Теперь у меня есть дочь».
Шаик почувствовала, как все его внимание вдруг сосредоточилось на ней. Старик удивился такому странному повороту мысли. Удивился, а затем медленно и с болью понял. Шаик добавила.
«Я дала ей имя».
«Я его еще не слышал», — сказал бывший жрец так, словно каждое слово катилось по тонкому льду.
Она кивнула. Леоман и его разъезд скрылись за ближайшим холмом. Там поднималась призрачная завеса дыма, и Шаик задумалась над значением этого предзнаменования.
«Она редко говорит, но когда говорит, у нее дар складывать слова, Гиборик, глаз поэта. В чем-то она такая, какой бы я могла стать, если бы мне дали такую свободу».
«Дар складывать слова, говоришь? Дар для тебя, но для нее он рискует обернуться проклятием, которое никак не связано со свободой. Некоторые люди вызывают восхищение и трепет, хотят они того или нет. Такие люди часто становятся очень одинокими. Одинокими внутри себя, Шаик».
На гребне показался Леоман. Он не помахал рукой, чтобы они ехали быстрее. Просто смотрел, как Шаик ведет свою армию вперед. В следующий миг рядом с воином пустыни появилась другая группа всадников. Племенные знамена на показ, чужие. Внимание Шаик привлекли двое. До них еще было слишком далеко, чтобы различить лица, но она все равно их узнала. Камис Стрелой и Корбаладом.
«Она не будет одинока», — сказала Шаик Гиборику.
«Тогда не восхищайся», — ответил он. «Ей будет свойственно скорее наблюдать, чем принимать участие. Тайна идет рука об руку с такой отстраненностью».
«Я не умею восхищаться, Гиборик», —
сказала Шаик и улыбнулась. Они подъехали к всадникам. Внимание бывшего жреца оставалось прикованным к ней, даже когда кони начали подниматься по пологому склону.
«И я понимаю отстраненность», — добавила Шаик. «Очень хорошо».
«Ты назвала ее Фелисин, не так ли?»
«Да.
Она повернула голову и посмотрела в незрячие глаза.
«Это ведь красивое имя, верно? В нем есть такое обещание. Новорожденная невинность, какую родители хотели бы видеть в своем ребенке. Яркие, живые глаза».
«Откуда мне знать?» — ответил Геборик.
Она смотрела, как слезы текут по его морщинистым, укрытым татуировками щекам, и чувствовала отстраненно их значимость. Понимала, что в этом замечании не было обвинения.
Лишь чувство потери. «О, Геборик», — сказала она, — «не стоит об этом горевать».
Если бы она подумала над своими словами еще мгновение, то поняла бы, что именно они, прежде любых других, сломают старика. Он словно рухнул в себя, тело его содрогнулось. Она протянула руку, которую он не мог видеть. Почти коснулась его, но убрала, и в этот миг осознала, что момент исцеления упущен.
Сожаление? Множество. Бесконечное.
«Шаик, я вижу богиню в твоих очах!» Восторженный возглас принадлежал Камисту Рилою. Его лицо оставалось светлым, хоть и перекосилось от напряжения. Не обращая внимания на мага, она пристально посмотрела на Корбало дома.
«Полунапанец, похож на моего старого учителя, вплоть до холодного презрения во взгляде. Что ж, этому человеку нечем у меня учить».
Вокруг двух военачальников собрались военные вожди племен, преданных делу Вихря. На их лицах застыло некое потрясение, след ужаса. Теперь Шаик заметила еще одного всадника, который невозмутимо восседал на муле. Он был облачен в шелковое одеяние священника. Только его явно ничто не беспокоило, и от этого Шаик стало не по себе. Леоман сидел на коне чуть поотдаль от группы. Шаик уже чувствовала темную волну, вздымавшуюся между воином пустыни и Корбало домом, кулаком-предателем. Вместе с Гибориком она выехала на гребень и увидела то, что скрывалось за ним. На переднем плане раскинулись развалины деревни, россыпь дымящихся зданий, мертвые лошади, мертвые солдаты. Каменная арка в начале Аронского тракта почернела от копоти. Дорога тянулась прочь, на юг. Деревья по сторонам. Шаик пустила коня шагом. Геборик догнал ее, молчаливый, сгорбленный, дрожащий под жаркими лучами солнца. Леоман подъехал с другой стороны. Она приблизилась к Аронской арке. Встречающие последовали за ними, молча. Камист стрелой заговорил, и в его голосе послышалась легкая дрожь. «Видишь, во что превратилась эта гордая арка? Малозанские врата Варен стали ныне вратами Худа, провидица. Ты понимаешь значение этого? Ты...»
«Молчать!» — прорычал Корбало дом.
«О да, молчать. Пусть молчание поведает эту историю».
Они проехали через прохладную тень врат и оказались рядом с первыми деревьями, первыми распухшими, гниющими трупами на стволах. Шаик остановила коня. Разведчики Леомана возвращались быстрым галопом. В следующий миг они натянули поводья и остановились рядом.
«Докладывай!» — рявкнул Леоман.
Четыре бледных лица смотрели на них. Наконец, один из разведчиков сказал.
«Все так же, командир. Больше трех лиг, насколько хватает глаз, их там тысячи».
Геборик отъехал в сторону, подвел коня к ближайшему дереву, прищурился, глядя на ближайший труп. Долгое время Шаик молчала, затем, не оборачиваясь, произнесла.
«Где твоя армия, Корбало дом?»
«Стоит лагерем под стенами города».
«Значит, вы не сумели взять Арен?»
«Да, провидица, не сумели».
«Адъюнкт Тавор?»
«Флот вошел в бухту, провидица».
«Что же ты на это скажешь, сестра?»
«Глупцы сдались», — сказал Корбало дом, и по голосу было слышно, что он сам не может в это поверить. «По приказу первого кулака Пормкваля. Это новая слабость империи, то, что прежде было силой. Эти солдаты подчинились приказу. Империя потеряла своих великих полководцев».
«В самом деле?»
Шаик, наконец, повернулась к нему.
«Калтейн был из них последним, провидица», — с напором сказал кулак-предатель. «Новая адъюнкт не испытана в бою. Да она худого аристократка. Кто ждет ее в Арене? Кто даст толковый совет? Седьмая уничтожена. Армия Пормкваля тоже. У самой Тавор армия из новобранцев, которым предстоит сразиться с опытными бойцами, что втрое превосходят их числом. Императрица обезумела провидица, если думает, что чистокровная выскочка сможет вновь завоевать 7 городов.